говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте! С Новым годом, с новым счастьем! В эфире Радио Свобода, энциклопедия русской души. Наши гости, поэт Татьяна Щербина. Таня, приветствую тебя.
Привет.
Редактор раздела книги Life Journal.ru Михаил Нисельбаум.
Здравствуйте.
И кинокритик Андрей Плахов. Андрей,
здравствуйте. Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи, что мы читаем. Как раз сейчас каникулы детские, как раз сейчас свободные дни. Хорошо бы что-то почитать. Вот мы и займемся этой темой. Что мы читаем? Вы нам звоните по этому поводу. Что вы читаете? Наш телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок с домашних телефонов жителей Москвы и других регионов России. Вы можете нам слать сообщение на пейджер в Москве 96143. Абонент Радио Свобода. И ждем ваших смс-ок по телефону плюс 7 903 743 2801. Еще раз вас всех с Новым годом, дорогие наши слушатели. И мы надеемся, что в этом году мы будем общаться даже чаще, чем раньше, потому что у нас дополнительное время в понедельник в 11 часов утра. Так что слушайте нас, энциклопедию русской души. Что мы читаем? Ну, естественно, я так понимаю, что собрались не читатели, а писатели, поэтому читают они избранную литературу, ту литературу, которая им нужна для их работы. Но, тем не менее, хотелось бы знать какие-то программные и магистральные направления сегодняшнего чтения в России. Поэтому мы начнем с поэта Тани Щербины, которая, тем не менее, все-таки и большой читатель. Правда, Таня?
Правда.
Что нам читать? Что ты читаешь?
Ну, ведь я, знаешь, как в том анекдоте. Девушка, что вы делаете сегодня вечером? Все. Я читаю все. То есть разного рода, я имею в виду, книги. Но...
Анекдот хороший, свежий.
Да. Значит, понимаешь, я читаю много стихов. То есть вот поэзию я читаю, скажем...
Она не умерла?
Нет, она совершенно не умерла. И даже я бы сказала, что был абсолютный провал в поэзии. Ну, вот 90-е годы, начало 2000-х. Ну, понятно, что как поэзия связана с социальной жизнью, с политической, это всегда так было. Вот. А сейчас, так сказать, очень большой подъем, и поэзия, я бы сказала, опережает.
Ну, это радостная новость, поэзия не умерла. Хорошо, не умерла, но после смерти Дмитрия Александровича Пригова, кого бы ты, кроме себя, назвала из ведущих поэтов? Вот. Потому что умерла-то она не умерла, но вот раньше говорили там Пушкин, и все было понятно. Бродский, было понятно. Пригов тоже было понятно. А теперь?
Нет, сейчас совсем не такая ситуация. Сейчас есть множественная, так сказать, есть разные направления, да, есть. Но поэзия, она, я хочу сказать в том смысле, что она очень такая живая, да. То есть вот если ты говоришь о тенденциях, да, угу. То их... сложнее там проследить в прозе, наверное, а проще в поэзии.
Ну и какая тенденция в поэзии? Вот это интересно.
Вот есть разные. Ну вот одно, это, скажем, там Всеволод Емелин, Андрей Родионов. Ну, это вот называлось когда-то «Осумбес», такое «Осумасшедшие безумцы» товарищество, да. Ну, так сказать, там вот фактически эти двое, да. Это так, такие как бы стихи, ну, я не знаю, там, кто знает, кто не знает, что рассказывать.
Нет, наоборот, расскажи тем, кто не знает.
Да, ну, это стихи такие остро-социальные, ну, как бы, так сказать, то, что понимается традиционно под словом, там, поэтическое, да, вот это там отсутствует.
Близкое Маяковскому?
Да, это вот немножко в этом...
Или к Маяковскому.
Немножко в этом роде, да. То есть это такая на злобу дня всегда, да, про современные российские какие-то вещи. Значит, Емелин больше, так сказать, так в политический уклон, у него политический, у Родионова более, ну, там всякие, я не знаю, московские окраины, там какие-то куры-гриль и так далее, бомжи и всякое прочее. А Емелин, он,
то есть это такой соц-арт в поэзии и поп-арт в поэзии, да?
Ну,
отчасти.
Ну, не совсем.
Нам стали звонить слушатели из Чебоксар, звонит Владимир. Владимир, а что вы читаете в этом новом году? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
у меня периодами это
то я одним увлекаюсь, все другим. Я редко покупаю книги, пользуюсь услугами библиотеки. Вот было у меня увлечение детективами, да, прошло, и вот опыт такой у меня показался, некоторые детективы дрянные, заказываются со стороны ФСБ. А сейчас я считаю, вот начал незадолго до Нового года, и вот сейчас набираю стопки книг по научно-популярные такие, по электронике, по разным металлам. Это изданные в конце перестройки про медь, там, вольфрам, книжки такие.
Интересные чтения.
По радиоэлектронике, по бытовой технике. Несмотря на то, что мне 52 года, надеюсь, что мне это пригодится все-таки.
Конечно, пригодится. Владимир, расскажите, вот вы упомянули библиотеки. А в библиотеках как, много книг? Есть новинки или это все старые те книги, еще оставшиеся от советской власти?
Где я живу.
Да, в Чебоксарах вы живете, да.
Да.
Да. Как там у вас?
Да бедновато.
Бедновато, да. Понятно, ладно, еще раз вас с Новым годом. У нас Сергей Митрофанов, он у нас с юмором всегда, он пишет из Москвы: с удовольствием читаю журнал «Туризм и отдых», очень интересно. Правильно, что хороший журнал. А мы движемся дальше. Мы поговорим теперь с редактором раздела книги «Life Journal». Михаил, а вот что такое «Life Journal.ru» и вообще зачем он всем нужен?
LifeJournal.ru – это русский путеводитель по огромному, колоссальному, необозримому миру живого журнала.
Нет, не только книг. Нет, я имею в виду вот этот отдел ваш.
Что касается книг, да, сейчас это начинается процесс координации всех книжных сообществ, а их очень много. Эти сообщества мы условно разделили на союз читателей и союз писателей. В союз читателей входят, пожалуй, наиболее популярные сообщества в живом журнале, где читатель советуется друг с другом. О книжках туда, конечно, время от времени подбрасываются разные рекламные вставки, рекламные вбросы. И тут же туда, как муравьи, набегают пользователи живого журнала и начинают разоблачать. Но в целом это разного рода дискуссии, советы и обсуждения, что можно прочитать, чтобы привести себя в состояние душевного равновесия.
Что посоветуете?
Чтобы привести себя в состояние душевного равновесия. Но вот в 2007 году, пожалуй, самая обнадеживающая и осмысленная книжка, которую я прочитал, это была «Всеобщая история соли» Марка Курлански. Это такой взгляд с точки зрения такого исторического птичьего полета на то, как одно вещество, довольно простое, исподволь мотивирует события огромной важности на разных континентах, в разных странах, в разные эпохи.
Имеется в виду именно соль?
Именно соль. Как просто для того, чтобы придать вкус своей еде, люди наводят мосты, разрушают мосты, заключают мирные соглашения, начинают войны, меняют границы.
По сути дела, энциклопедия соли, правда?
Причем это...
Это нам дорого, как передача энциклопедии.
Город Мюнхен вообще возник благодаря соли.
Да, не говоря уж о Зальцбурге.
Ну уж действительно, куда... Да, значит, что я должен сейчас делать? Я должен напомнить, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автор и ведущий Виктор Авеев. И еще раз всех с Новым годом! Сегодня у нас в гостях поэт Таня Щербина, редактор раздела книги LifeJournal.ru Михаил Нисенбаум и кинокритик Андрей Плахов. Мы говорим на тему, что мы читаем. Вот сейчас мы говорили про соль, а я сейчас прошу дальше Андрея, что он читает в Новом году? Чем занимаетесь, когда есть свободное время? Что читаете?
Знаете, я сейчас отбрасываю чисто профессиональное чтение, которое, конечно, все равно остается даже в свободное время. Уже такая привычка. Но есть так называемое ситуативное чтение. То есть вот ситуация как бы наталкивает себя на поиск каких-то книг. Поскольку я много путешествую, вот совсем недавно был, предположим, в Китае, то для меня там большой интерес представляет, скажем, книга, которая только недавно вышла, «Семь военных канонов Древнего Китая». Или, с другой стороны, я перечитываю книжку, которую уже читал раньше, заглядывая в нее, Кристиана Грахта, 1979, где речь идет о маоистском Китае. Вообще, как бы, все, что связано с историей этой страны, меня начинает вдруг как-то усиленно интересовать. Соответственно, если я попадаю в город Турин, что тоже было недавно, я беру книжку, покупаю. Это книжка на английском языке Энтони Гардозы и Джеффри Симкокса «История Турина». И открывает совершенно потрясающие вещи. Например, ну, мы все знаем о обороне Ленинграда, о блокаде Ленинграда. Вот, но мало кто знает, в общем-то, о блокаде Турина, которая была в свое время. Это было, правда, уже не в нашем столетии, не в прошлом, а раньше. Но это была тоже совершенно потрясающая история, которая открывается вот во всех своих подробностях. И когда ты это видишь, с одной стороны, живыми глазами приходишь в этот музей, где с помощью современных видеоинсталляций оживают вот эти вот старые вещи, как бы старина глубокая, а с другой стороны читаешь это в книге, то, конечно, ты получаешь какой-то двойной объем для восприятия
вот, смотрите,
этой информации.
Андрей, вот соль, то есть энциклопедия «История соли». Блокада Турина. Есть такое ощущение, что читатели хотят сейчас больше информации вот такой реальной, исторической. Правда, вот Михаил кивает, что книга становится действительно источником знаний. Вот идет читательское обогащение. Почему огромное количество разных энциклопедий, да? Огромное количество разных пособий. Вот наш читатель занялся книгами по электронике или еще какие-то спецпроекты, связанные с книгами. По-моему, это раньше было гораздо меньше. Правда?
Ну, вот если говорить об основной тенденции, это нон-фикшн.
Non-fiction.
Разного рода. Ну, например, та же книга Улицкой, получившая большую премию, да, вот это Даниэль Штайн, как бы, скажем, она вызвала, ну, большой очень там читательский интерес, кому понравилось, кому нет. Почему? Это подлинная история, только переиначенная в этом как-то романе, но, в принципе, это подлинная история реального человека, ну, такая очень драматическая, интересная, как бы, история. Вот ради этого люди это читают. Как
вот
да?
Это интересно. Нам звонит Сергей из Армавира. Сергей, а что вы читаете в этом году? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да,
Виктор Ерофеев и это присутствующие гости студии.
Да,
вы знаете, я читаю Владимира Сорокина.
Ну, как хорошо. А что?
А, вот, допустим, «Лед», роман. Очень мне нравится. Потом «Рассказы», «Москва». И, значит, «Сердца четырех».
Интересно, интересно.
Вот это я,
Вот, Сергей, вы звоните из Армавира. Это что, в Армавире действительно хорошо знает Сорокина?
Это я знаю хорошо.
Понятно.
А мне, позвольте вопрос задать.
Давайте, да? Конечно.
Вы знаете, я как знаю, он ваш друг.
Да, близкий друг.
Я хочу через вас как бы привет ему передать. Можно такое?
Да, легко. Конечно, я скажу.
Пошел, теперь мне вопрос.
Да.
Можно, да?
Да, конечно.
Я хочу обратиться к Андрею Плахову.
Пожалуйста, вот он рядом.
Да, я слушаю, конечно.
Скажите, пожалуйста, вы смотрели фильм «4» по... Где сценарий был, значит, Владимир Сорокин. Вот смотрели?
Да,
вот?
Да, конечно, фильм Андрея Крыжановского.
Вы мне можете сказать...
Ильи Крыжановского.
Вот, ваше мнение. Мне он понравился, а ваше мнение?
Понятно, спасибо, Сергей, спасибо, с Новым годом.
Да, мне не только понравился этот фильм, но я принял определенное участие в его судьбе, потому что у этой картины были довольно серьезные проблемы на родине. Но когда его показали на фестивале в Роттердаме, как раз, в общем, я отчасти формировал программу этих показов русского кино, он был показан, там прошел с большим успехом. И в значительной
даже что-то
степени...
получил, да, по-моему?
Да, да, совершенно да. Верно. Он получил один из важных призов фестиваля, так называемую «Тигровую награду», и еще дополнительно приз памяти Ван Гога. Это такой голландский режиссер, который был убит
исламским
экстремистами.
Тео
Ван Гог. И это был приз за смелость в искусстве. Но характерно, что если у нас на родине очень многие воспринимали этот фильм как клевету на Россию, как что-то такое, показывающее нашу страну в ужасном виде, то там воспринимали это просто как художественное произведение, абсолютно универсальное, и, в общем, Россия была только как бы площадкой, материалом, но не сутью, не содержанием. Это гораздо более глубокий общечеловеческий фильм.
Кстати, Сергей, я обращаюсь к нашему слушателю, надо сказать, что Илья у нас не раз был на передачах, так что если вы заглянете в архивы нашей энциклопедии, то увидите, что он замечательный молодой человек, мы говорили как-то о дружбе, была передача о дружбе, он сказал, что дружбы не существует. Может быть, еще молодой, поэтому не понял, что она все-таки существует. Но тем не менее, надо сказать, что он действительно... И папа у него замечательный.
Это династия. Андрей Крыжановский, я не случайно оговорился. Его сын Илья, который сейчас тоже делает очень интересный фильм о Ландау по мемуарам его жены.
Понятно. Слушайте, а нам звонят из Тюмени. А вот кто звонит, вы скажите, потому что моя ассистентка Маша неправильно или не точно записала ваше имя. Из Тюмени.
Здравствуйте.
Вы кто?
Минзат и Батолин.
А, Минзат. Хорошо. И расскажите мне, пожалуйста, что вы читаете?
Я по правде сказать, ничего не читаю.
Тоже хорошо.
Сам и книги издаю.
Ничего не читаете, только издаете. Знакомая ситуация. И что вы издаете?
Книги на татарском языке. В Тюмени у нас областное татарское книжное издательство есть.
Ага. И какие книги? Я вот, кстати, был недавно в Казани и на Набережных Челнах. Там действительно в магазинах много книг. Прекрасный вот этот книжный двор. Я приезжал, открывал магазин в Набережных Челнах. То есть, Леночка, перевязали мы вместе с руководством города. Замечательно. И были книги на татарском языке? Наверное, кое-что и вы издавали.
Издаем авторов Тюменской области только.
Тюменской. Да. Ну, а что, авторы Тюменского по-татарски многие пишут, да?
Конечно, у нас сел столько много, деревень.
Да.
Конечно, в Омской области много живет.
Слушайте, о чем они пишут в основном?
Поэзию, прозу.
Хорошо.
Старинные сказки есть.
Сказки
предания.
Есть, да. Для детей или для взрослых?
Для детей и взрослых.
Понятно.
У нас столько талантов теперь в последнее время развелось. Надо тоже поддерживать.
У нас среди наших гостей никто, конечно, по-татарски не читает, но что бы вы посоветовали, какую книгу вот наиболее, вот народу много сейчас слушает нашу передачу, какую книгу бы вы посоветовали, какой автор у вас наиболее яркий там?
Хотел я, конечно, чтобы у нас больше мы издавали российских авторов. У нас они такие талантливые, а их никто не поддерживает со стороны нашего правительства.
Вы имеете в виду в Тюмени?
Нет,
а вообще, никогда не просите правительства поддерживать авторов. Это будет, у нас поддерживают в Советском Союзе. И что, вы знаете, это не надо, Минзат, не надо. Будем сами, будем объединяться и издавать хороших писателей. Спасибо вам, с Новым годом. А еще Владимир нам из Липецка звонит. А что в Липецке, Владимир, вы читаете в Новом году?
Ну, я вообще читаю Аксакова.
А кто уж хорошо, да. Великий писатель. Да.
Если можно, я немножко от Сергея Тимофеевича абстрагируюсь и хотел бы спросить всех участников передачи. Ну, наверняка специалистам по чтению и по анализу литературы иногда бывает сложно что-то читать на ночь, а иногда что-то читают на ночь. Ну, наверное, так бывает. Если можно, просто короткими ответами, вот и Татьяну,
и Щербину. Хорошо, понял. Значит, я задаю вопрос, Владимир, да, что здесь люди, сидящие в студии, читают на ночь, правильно? Верно? Давайте, Таня. Что ты на меня смотришь испуганными глазами? Что ты неприличное читаешь на ночь?
Да, в данный момент я читаю Володя Сорокина «День опричника» на ночь.
Вот видите, надо же, Володя Сорокин.
Нет, и вот хочу сказать как раз, что еще вторая тенденция, которую Андрей сказал, ну вот нонфикшн, да, и как бы не просто, а вот, скажем, человек интересуется каким-то предметом в данный момент, да, и он старается читать что-то с этим связанное. Вот так же я сейчас читаю «День опричника». Вот почему сейчас именно? Она же давно довольно вышла.
Ты же потом не спишь ночью. «День опричника» — такая книга страшная. Тебе не снятся страшные сны? Вот моя дочь, Маечка, ей знают многие слушатели, ей 2,5 года, она посмотрела «Иронию судьбы». Там, помните, есть место, где Ипполит дерется с Женей. И ночью проснулась в слезах, кричала: «Боюсь, боюсь». И мы когда ее спросили: «Чего ты боишься?» — «Кино боюсь». Это вообще для всех добрый здесь фильм, а вот для нее страшно. А вот это не «Ирония судьбы», это «День опричника», там действительно страшно.
Так надо понимать, что Таня по ночам ведь не спит.
Пишет стихи.
Ты понимаешь, наоборот. Почитаешь такого страшного, думаешь, смотришь вокруг, да, слушаешь новость, думаешь, как страшно все. почитаешь потом Сорокина и видишь, нет, еще страшнее может быть.
Может быть, да, понятно.
И успокаиваешься.
Хорошо. Михаил, а вы что вы читаете на ночь?
Я в последние дни читаю...
Последние ночи?
Гаспарова «Занимательную Грецию», и считаю, что это, очень книга. Доброе, утешительное чтение.
Книга. А вообще вы, ведь я так понимаю, что вы преподаете латинский язык, помимо есть того, такое. Что ведете Life Journal, да, и хорошо знали Лосева Алексея Федоровича, правда?
Ну, я знал его в последние годы его жизни, но побудили...
Вот вам вопрос на засыпку. А какую бы фразу из Лосева, замечательный философ, мною очень любимым, вы вот вспомнили или жизнь, или вот книга, которая для вас вот стоит перед глазами?
Да как же, вот не так давно как раз в «Живом журнале» написал, что когда у Алексея Федоровича было дурное настроение, и он был расположен поворчать, он говорил: «Виноватых нет, а жить невозможно».
Замечательно. Андрей, а что вы читаете на ночь? Вот помимо тех книг, которые вы перечислили.
Да, но в последнее время я как-то предпочитаю читать мемуарную литературу.
Это вторая тенденция,
как-то
правда?
Лучше идет вечернее и раннее ночное время. Ну вот, например, я прочел книгу о Петре Чайковском, Энтони Холдена, мемуары Майя Плисецкого сейчас вышли интересные, о Миссиме книга Джона Натана, в общем, ну, достаточно большое количество сейчас издается, и мне кажется, что это какой-то такой немножко уравновешивает безумие дневного времени, когда ты погружаешься в прошлое, в какие-то воспоминания.
И надо сказать, что мемуарная литература все более и более становится литературой, которая захватывает читателя.
И она внедряется и в художественную литературу, например, «Венерин волос» и так далее.
Конечно. Конечно, конечно.
Ну, есть вторая тенденция. То есть одна действительно это нон-фикшн, то есть что по правде, что на самом деле, жизнь, да, а не какие-то там фантазии. А вторая тенденция это сказка. Это, ну, как бы противоположно. То есть те Гарри же Гарри Поттеры и так далее. Но и вот так же в стихах, то, что я, скажем, говорила про одну сторону вот современной поэзии, есть другая сторона. Это, ну, не знаю, там вот Павел Жагун, например, он, ну,
на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, редактор раздела книги Life Journal.ru Михаил Нисенбаум и кинокритик Андрей Лахов. Тема нашей передачи «Что мы читаем?» Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
Александр Абдулов похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Прощение с актером проходило в театре «Линком». Пришли тысячи людей. Актер скончался 3 января после тяжелой болезни в возрасте 54 лет. Суд в Германии продлил на 2 недели срок задержания под стражей одного из лидеров грузинской оппозиции Ираклия Круашвили. Об этом сообщила его адвокат Эко Беселия. Она напомнила, что срок задержания ее подзащитного истекал сегодня. Акруашвили был арестован в Германии по запросу властей Грузии. Его обвиняют в коррупции и превышении служебных полномочий. В Грузии проходят досрочные выборы президента. Как передает корреспондент «Радио Свободы», избирательные участки открылись также в Кадорском ущелье Абхазии и некоторых районах Южной Осетии. Оппозиция заявляет о грубых нарушениях в ходе голосования в отдельных регионах страны. Центр избиркома опровергает эту информацию. В Гальском районе Абхазии в результате перестрелки у пограничного поста на реке Ингури пострадали 2 военнослужащих, сообщила грузинская телекомпания «Рустави-2». По ее версии, перестрелка началась якобы из-за того, что миротворцы попытались остановить автобус, который вез жителей Гальского района в сторону грузинского региона Самигрела для участия в голосовании на выборах президента. В Москве убит приезжий из Дагестана. Как сообщает Интерфакс, тело было обнаружено вчера вечером в Восточном округе Москвы. Мужчина скончался от черепно-мозговой травмы и множественных ножевых ранений. Прорабатываются все версии случившегося, в том числе возможность убийства на почве межнациональной розни. Радикальная палестинская группировка «Хамас» расценила как нежелательный предстоящий приезд президента США Джорджа Буша на Ближний Восток.
На волнах радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Дорофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях поэт Татьяна Щербина, редактор раздела книги Life Journal.ru Михаил Нисельбаум и кинокритик Андрей Плахов. Тема нашей передачи «Что мы читаем?». Нам можно звонить по телефону 8 800 222-12. Нам можно слать сообщение на пейджер в Москве 9614-3, абонент Радио Свобода. И мы также принимаем ваши смски на номер плюс 7903-743-2801. Нам пишет Георгий. Прочел самую мужественную книгу ушедшего года, сборник «Постчеловечество», где на 165-й странице доказывается неизбежность происходящего вытеснения второй сигнальной системы с человека и замены ее на информацию от диджеев, поп-культуры и поп-психология. Вот так вот. Георгий, вы поверили? Ну, поскольку Георгий у нас не на телефоне, то он не ответит, но доказывается, а доказал ли автор. И в самом деле у нас мы теряем ту самую великую культуру, на которой мы хотим строить нашу жизнь. Я не знаю, Андрей, теряем культуру?
Ну, вы знаете, это вопрос довольно сложный. В чем-то теряем, в чем-то приобретаем. Я думаю, что это процесс, как принято было раньше говорить, диалектический. Потому что одна культура уходит, другая приходит. Я не думаю, что приходит какое-то отсутствие культуры. Просто приходит другая культура. Ее надо понять, ее нужно изучить, в нее нужно проникнуть. Ее можно отвергать, но это бессмысленно, потому что она все равно приходит.
Понятно. А как, Михаил, вы думаете? Вот, кстати говоря, интернет-культура, аудиокниги. Это хорошо ли для нас? Или это как вот Гоголь, когда... Помните, когда Гоголь спросил, как вы оцените вот изобретение фотографии? Он так задумался, говорит, изобретение хорошее, но хорошо ли оно с точки зрения развития человеческой нравственности, сказал Гоголь. И, кстати говоря, глубоко и далеко смотрел, потому что огромное количество самой разной порнографии, как раз это изобретение тоже, можно сказать, и подзорвало. Так вот здесь вот, что можно сказать? Интернет не взорвет наше представление о книгах, о кино, об искусстве вообще?
Ну, ведь ни для кого не секрет, что цивилизация рождается как ответ человеческим слабостям. А когда слабостей человеческих для цивилизации недостаточно, она придумывает новые слабости и внедряет их в человеческое сознание. В этом смысле интернет часть цивилизации, и я не буду говорить о том, что он что-то разрушит или ослабит. Он, конечно, изменит представление и о литературе, и об авторах, потому что, вот, например, мы с Таней Щербиной познакомились в живом журнале. И это уникальная возможность, когда читатель может обратиться к автору и завязать с ним самый настоящий диалог в живом времени. А автор ведь тоже человек отзывчивый и не может на это не реагировать. В этом смысле он связан с читательской аудиторией, причем связан в режиме реального времени. Это очень важно.
Как раньше в советское время на кухне, когда читатели слушали стихи, да, и... Это было реальное время, когда прочитали, кстати говоря, водки не пили, пили чай, и если не нравилось, уходили, то есть это было реальное время, а если нравилось, слушали дальше, и поэзию, и прозу, вот я сам поначалу был таким прозаиком, читающим свои рассказы, А теперь, значит, интернет. То есть примерно то же самое.
Вот тот же Володя Сорокин, я вспомню, читал у меня на... дома.
Конечно.
Ну, не на кухне, в комнате читал пьес, свои первые рассказы.
Есть ли угрозы для тебя от интернета?
Нет. Я бы сказала иначе, что с культурой происходит переосмысление. То есть, ну, вот как вот, культура классическая, это святое, да, вот сейчас как бы ничего святого нет. То есть все рассматривается как бы под микроскопом. Ну, скажем, в живом журнале. Живой журнал, на мой взгляд, это очень интересное чтение, и вообще всем бы рекомендовала в нем участвовать, потому что это вообще очень интересное такое пространство, где действительно ты сосуществуешь вот вместе как бы со всеми, да. Ну, там по твоему выбору, но ты находишься вот не в пустоте, да, не в вакууме, а в эфире, вот ты его чувствуешь, вот это, вот все человечество фактически ты чувствуешь.
А не возникает ли чувство ложной близости
нет,
людей,
нет.
ложной интимности, когда человек под маской со своими псевдонимами может в конечном счете вот, раздеться так, как разоблачиться, как герои Достоевского рассказа «Бабо», когда все долой стыд, все позволено. Не происходит ли тоже определенная такая порнографическая составляющая?
Нет, нет, ну там, во-первых, каждый себе выбирает. Потом, понимаешь, мне не важно, что там будет написано, как этого человека зовут, какая у него должность, чем он занимается. Это можно писать все что угодно. Ты читаешь этот журнал, и ты видишь человека. Ты не знаешь, как его зовут, да? Ты даже не знаешь, кто вообще, да? Сколько ему лет, мужчина или женщина, вообще. Но вот то, что он пишет, то, что он ставит.
Даже если он ставит... общалась, ты знала точно, что он мужчина?
Но дело в том, что когда Миша написал мне журнал, он, ну, сначала просто писал, потом представился, кто он, что он и так далее.
То есть у вас произошла реальная дружба, да?
Да.
То есть завязалась
дружба. Я стала читать его журнал.
То
есть, да? Понимаешь, вот я читаю, и это и есть человек, то, что находится в журнале у этого человека. А там человек, конечно, если у него пустой журнал, или он пишет какую-то фигню там, или это, и он может себе представить,
что ему можно. А это то же самое, что раньше существовала книга под псевдонимом, предположим.
Да, да какая разница, это же книга. Но, так вот я хочу сказать, что я, например, в живом же журнале прочитала, например, такой пост, ну, запись. Человек написал так, что вот нам все время говорят, что нужно перечитывать классику во взрослом возрасте. Да? И вот, ладно, я решил это сделать, перечитал «Анну Каренину». А нет уж лучше Уильбек, пишет человек. И дальше он приводит цитаты из «Анны Карениной». Ну, абсолютно, вот на сегодняшний день, понимаешь, ну, Толстой, ну, как, святое, да? Да не святое. Ну, там какие-то вещи небрежно написаны, ужасно написаны, глупо написаны.
Кстати говоря,
вот требовательность,
которая... есть несколько мест, где причастный оборот, где причастный не согласован с существительным.
Так недаром же Платонова от Толстого производят. От этих сложных, грубоватых, затянутых фраз. Но в этом же есть своя прелесть.
Конечно, я тоже так считаю.
Нет, но я хочу сказать, что нет авторитетов. Понимаешь, как вот было? То есть никто не есть авторитет. Давайте смотрим.
Так хорошо,
да?
Ли это или плохо?
На мой взгляд, это хорошо.
Как вы считаете, Андрей?
Ну, я не знаю, что сказать об этом. По-моему, это уже тема довольно... как бы проэксплуатированная вот в тот период, когда много говорили о постмодернизме, в общем-то, как бы одним из слоганов постмодернизма было то, что там Шекспир равен паре сапог, предположим, или там, неважно, это там Шекспир или Боб Марли, в общем, да, это как бы равенство всего и вся. В общем, оно декларировано, но на самом деле все равно этого не происходит. По-моему, развитие общества и культуры показало, что это не так. Скорее умер сам постмодернизм, чем вот эти вот авторитеты, которые он пытался опровергнуть. Они все равно существуют. Тут я не могу согласиться. Да, их можно рассматривать как угодно в живом журнале, но это еще не делает ситуацию культуры.
Миша, а вот насчет того, что вы пишете в живом журнале, почему Таня заинтересовалась, что вы такое интересное пишете там?
Ну, собственно, я пишу примерно в том же жанре, в каком, предположим, прежде мог написать Василий Васильевич Розанов. То есть некое наблюдение, которое можно облечь в небольшой текст, но при том текст, который человек не бубнит наедине с самим собой, а который непременно как-то вот взывает к какой-то реакции. То есть текст внутренне расположенный к тому, чтобы вокруг него фокусировалась некая дискуссия.
Василий Васильевич Розов, напомню нашим слушателям, замечательный, великий русский философ, один из любимых философов Алексея Федоровича Лосева. Нам звонит Александр из Питера. Наверное, это наш постоянный слушатель, Александр, да?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Что вы читаете? Расскажите нам.
Вот, Виктор, расскажу про время суток, да?
Значит,
для засыпания Борхеса лучше всего на меня действует. Никого не призываю. Некоторые полагают, что это архаика. А вот у Эльбека не люблю, сразу скажу, потому что, значит, жизнь как супермаркет, сама метафора хороша, а все остальное это просто ненужные детали. Значит, элементарные частицы то же самое. Значит, поэзию всегда, Щербина да, Емелин нет. Сам такое писал в выпускных классах. Могу лучше даже написать, чем Емелин. Поэтому поэзию хорошую только читаю. Вот Щербина мне нравится, Емелин категорически. Нет, вот еще можно?
Да, говорите.
Значит, да, самое главное, хотел рассказать о своем открытии.
Давайте.
Значит, ну, первое открытие, значит, для меня было то, что я перечитал Андерсена под Новый год и изумился, насколько это кристальная проза, просто звон хрустальный от нее, как от Пушкина идет, и переводы изумительные. Вот, можно, кстати, сравнить с Гарри Поттером, вот любители Гарри Поттера могут сравнить и понять, так сказать, куда мы пришли. А самое главное имя, которое я для себя открыл, это настоящего философа. Все-таки Виктор готов с вами поспорить, что Розанов был эссеистом. Философия – это несколько другое вопрошение к истине. Так вот, на мой взгляд, величайшее имя, которое я сейчас открыл, это Кен Уильбер. Это американский философ и интегральная философия. Это та философия, которая соединила, положим, дзен-буддизм и Хайдеггера. То, что те операции, которые он делает, это... Вот, скажем, другого такого я пока что не встречал. То есть это имя очень большое.
Спасибо, и... спасибо, Александр. Спасибо вам, вы, как всегда, содержательное. И здесь вот у нас какие слушатели. Они зен-буддизм и Хайдеггер взяли, соединили, рассказали о том, какие философы умеют это делать. Она из Ростовской области, нам Сергей звонит. А что, Сергей, вы читаете?
Да, здравствуйте. Маленький город, Каменск-Шахтинский.
Так.
Ну, там одна библиотека, один магазин.
Ага.
Достают книги в основном из, от издательства Терра «Огонек».
Так.
Там можно подписаться или в Ростов. А так, иногда хороших книг, ну, выборочно там. Ну, иногда вот я читаю «Жизнь Бунина», Веры Муромцева, жена Бунина, интересно, Вера Федоровна. «Москва петушки».
Хорошо.
«Подобно поясу». Почему пьют, как пьют.
Правильно.
Довлатов, Сергей. Ну, вот, и... Хотелось бы, конечно, достать бы еще прочитать про Георгия Распутина и вот это, как его...
Вы имеете в виду Распутина...
Григорий Распутин.
А Григорий Распутин, но есть книга... кого у нас есть? У нас Родзинского есть книга большая.
Родзинский пишет, как пирожки, там у него все напыщено, и все поверхностно. Так же, как и...
Вот наш слушатель все знает. Точно, Сергей? Да. Хорошо, спасибо, Сергей. Тут есть вопрос Татьяне, литературному критику и поэту Татьяне вопрос. Как вы относитесь к творчеству Тимура Зульфикарова? Как прокомментируете пьесы Достоевского в современном мире? Ну вот, не знаю, пьесы Достоевского, не знаю.
Ну, для начала я не литературный критик. Я пишу много эссеистики, но никогда литературную критику. Вот, но, значит...
Но ты видишь, ты такая, что даже тебя и в литературные критики записали. А Александр любит твои стихи. Ну, это очень приятно.
Да, я тут оказалась как-то недавно в компании литературных критиков. Сказала, что такая у нас плохая литературная критика. Вот напишу-ка, займусь-ка, я напишу.
А, кстати говоря, действительно у нас плохая
кое-что.
Литературная критика.
Кое-что.
Объясни, думаешь, почему
критики повскакивали со своих мест, говорили, нет, не делайте этого, не смейте. Мы есть, мы все напишем, мы все пишем.
Почему у нас плохая литературная книга? Почему она нам не помогает искать книги? Вот всегда и везде критика помогает, да, искать книги. Вот напишешь что-то хорошее и думаешь, прочитаю. А у нас прочитаешь критику, думаешь, зачем я буду читать? Неинтересно.
Ну, это связано, вот понимаешь, я опять же вернусь к живому журналу в этом смысле как системе вот образования, да, от пространства и в чтении. Вот то же самое. Там, скажем, появляются люди, пишут о каких-то книгах, о них их обсуждают. Люди, там, скажем, авторы, поэты. Ну, у поэтов практически у всех есть живой журнал. Ставят стихи, люди это читают, пишут комментарии, да, или не пишут.
Расскажи про Тимура Зульфикарова.
Ну, дело в том, что Тимура Зульфикарова я читала 150 лет назад, и с тех пор не читала никогда, поэтому сказать мне абсолютно нечего. Но я могу еще вот что, каких назвать поэтов современных, да, я назвала пока мало. Это Борис Херсонский, например, он живет в Одессе и частично в Нью-Йорке. Да? Ну, вот это из так не молодой, но новопоявившихся интересный поэт. Федор Сваровский, он журналист какой-то из «Ведомостей», по-моему, я его лично не знаю, но у него такие интересные верлибры тоже есть. Александр Кабанов, киевский поэт. Это тоже из серии, так сказать, такого волшебного.
Кто станет Бродским и Пушкиным?
Нет, нет. Это мы не про это сейчас говорим. Я говорю, вот понял. Есть. То есть это какие-то вещи, то есть люди, которые там вот работают в поэзии, да. Их вообще очень много, но вот я могла бы еще на самом деле.
Посмотри, Таня, говорят, что книги читают в основном женщины. И во всем мире, и у нас тоже. Нам сегодня звонят одни мужчины из разных городов нашей огромной страны. И ни одной женщины, неужели женщины не позвонят и не скажут, что они читают? Вот Иван звонит из Москвы. Иван, с Новым годом.
Добрый вечер вам, Виктор.
Да, что вы читаете?
Я всех с наступающим Рождеством, во-первых.
Спасибо, спасибо.
Вы знаете, мне моя любимая дама принесла к Новому году Алена Карра. «Легкий способ бросить курить».
Хорошо. Бросили уже?
Это о добром и вечном.
Бросили уже курить, Иван?
Нет, вот читаю, садистски читаю себя, так сказать. Мучайте. Это очень интересно. Чем человек, так сказать, вдумчивее, назовем это так, тем он быстрее бросает курить.
Понятно, понятно, вот, спасибо.
А теперь у меня к вам, да. Виктор,
давайте
вопрос.
Говорю.
Вы своей дочке читаете песню о Гаявате Лонгфелло?
Нет, еще не читаю, Иван, не читаю. Вы знаете, как я делаю? Вот могу вам честно признаться. Она любит Золушку и Белоснежку, Семь гномов. Но я ей каждый вечер придумываю новую историю. Она, эти книжки у нас на французском языке. Она так любит, чтобы я тоже и по-французски почитал. Но на самом деле я придумываю историю. Мы были позавчера на катке. Я говорю, она говорит, читай, папа, читай. Я беру книжку эту большую и начинаю рассказывать, как Золушка каталась на коньках. А Майка была на коньках первый раз в жизни. И, кстати говоря, меня поразило, что она очень хорошо стояла на коньках. Мы думали с женой, что это вообще шутка. Мы даже не думали, что ее надо ставить на коньки. Просто пришли покататься на каток. Ведем здоровый образ жизни. Нет, ей нашли коньки 26-го размера, и она встала и получила огромное удовольствие. И вот я ей когда рассказываю, как читаю, я ей рассказываю, вот Золушка, коньки и все. Я понял, что лучше не бывает. Лучше не бывает. Это просто, вот это для нее такая поэзия. А вот еще другие книги мы так аккуратно подходим, потому что, мне кажется, так прочитаешь, например, Достоевского «Преступление и наказание девочки в 2,5 года», а потом она читать дальше не будет. Уже будет говорить, а я это читала. Шутка, конечно, но тем не менее. И Евгений нам звонит из Башкирии. Евгений, а что в Башкирии вы читаете? Здравствуйте.
Мы читаем интернет.
Хорошо.
В интернете очень много остросюжетных исторических материалов, посвященных...
А где вы в Башкирии живете? В каком городе?
В деревне я живу.
Хорошо. А вот скажите, в деревне, как можно достать, по-советски говорю, купить книги? Как это происходит?
Едем в город. Нет, мы читаем... Я езжу в город, интернет-центр.
А у вас интернет есть в деревне? Вы можете читать? Или это надо в город ехать, в интернет-кафе?
В город нужно ехать.
А пока нет ничего у вас, вот, да?
Я хочу сказать, что в интернете появилось много остросюжетных материалов на историческую тему. В частности, посвященных белому движению и движению, организованному генералом Власовым.
Понятно, да.
В результате происходит переворот сознания и сомнение в правдивости того, как нам преподносят историю.
Понял.
В частности, могу упомянуть сайт omolenko.com.
Угу.
И другие сайты, о которых лучше не говорить вслух. И в связи с этим у меня к вам вопрос.
Давайте.
Как вы относитесь, как вы считаете, тема Второй мировой войны, она исчерпана или она еще получит продолжение в литературе?
Спасибо. Евгений, если вы хотите знать мое мнение, то тема любой войны, какой ни возьми, она не может быть исчерпана, потому что даже страдания или героизм одного человека – это неисчерпаемая тема. Когда еще это связано с огромным количеством народа и противостояния, несчастья, трагедии, подвигов и трусости, все это, знаете... Вот помните, такой фильм был «Росимон», помните, Андрей, да?
Ну, а
где
же,
даже
да.
Замечательный, гениальный фильм, где одно событие, каждый человек видел, там четыре человека было, с четырех точек зрения было видно, что совершенно по-другому можно подать. Мне кажется, что любая война, уж я не говорю, как белые смотрят на красное, красное на белое, но внутри любого человека война – это неисчерпаемый мир, но я бы хотел, чтобы мы его, этот мир, в реальной жизни не раскрывали, чтобы...
Ну вот, да. Можно мне добавить? Совсем недавно вышло два фильма Клинта Иствуда, где он показал Вторую мировую войну. Один фильм с точки зрения американцев, другой с точки зрения японцев. Вот вам «Росимон», пожалуйста.
Андрей, это оба потрясающих фильма. Кстати говоря, то, что я хотел вас спросить уже в течение всей этой передачи. Насчет экранизации. Вы действительно совершенно замечательный кинокритик, мы вас все любим. Посоветуйте нам, вот что... посмотреть, а чего не смотреть из экранизации?
Вы имеете в виду экранизации? Да. Ну, если говорить вообще об экранизациях, это, конечно, их очень много.
Ну, из недавних.
Да, но вот из каких-то сравнительно недавних, или из тех, которые уже стали классическими, но все-таки принадлежат современному кино, мне кажется, замечательная экранизация Бертолуччи «Под покровом небес» романа Пола Боулса. Ну, есть экранизация «Элементарных частиц» Уэльбека. Есть
хорошая экранизация.
Ну, по-моему, очень средняя. И «99 франков» Бекбедера тоже сейчас выходит на экран, еще не видел ее. Вот. Есть прекрасный фильм «Пианистка» Михаила Ханеке, экранизация Эльфрида Йеленек, замечательная,
замечательная также австрийская писательница. Что книжка, что фильм.
Да, есть экранизация Пола Остера. Причем некоторые из них он сделал он сам, потому что он и писатель, и кинорежиссер. Некоторые кинорежиссеры экранизируют сами себя. Например, Педро Альмодовар делает замечательный фильм по собственным сценариям. Ну, таких примеров, конечно, достаточно много.
Интересно, интересно. Так, нам продолжают звонить мужчины. Анатолий из Москвы, здравствуйте. Что вы читаете в новом году?
Здравствуйте. Знаете, я в новом году еще не читаю, еще не успел начать. Ну, скажите, пожалуйста, а почему вы, собственно, культурой называете все, что связано с рефлексией, там, эстетическим восприятием и прочее? Ведь культура – это не только это и чайник, там, и прочее. Вот почему у нас культура называется очень определенный тип вот, вещей?
Понятно. Спасибо. Анатолий, спасибо. Спасибо. Особенно трогательно, что вспомнили чайник, тем более, что у нас в нашей российской голове чайник ассоциируется не только с предметом на кухне, но еще типом человека, чайник. Это хорошо. Но я думаю, что вот то, что, о чем вы говорите, это действительно такие постновогодние мысли. Посмотрел на чайник, почему культура. Но есть материальная культура, конечно, и чайники, и кофейники, и блюдечки. А есть другая, есть духовная культура. Но мне кажется, что это понятно и так. То, что вы про чайник вспомнили, это действительно, будем считать, такой новогодней песней. И Олег нам звонит из Москвы. Олег, здравствуйте.
С Новым годом вас, наступающим Рождеством.
Спасибо.
Тут вы отметили, что читают в основном нон-фикшн. Я сейчас тоже читаю про иудейские войны.
Так.
А вопрос мне бы хотелось задать про другой тоже, ну, нон-фикшн, можно сказать. Это воспоминания бывшего сотрудника «Радио Свобода» Юлиана Панича. Вы читали эту книжку кто-нибудь? И как вы к ней относитесь?
Олег, я не читал. Я знаю, что она вышла. Я не читал, поэтому я к ней никак не отношусь. А вы спрошу моих коллег, сидящих здесь, и гостей. Нет, не читали. Ну вот, есть еще почитать. Вообще, кстати говоря, мемуары людей, которые проработали на «Радио Свобода», всегда интересны, потому что наша радиостанция темой отличается от многих других, что сюда приходит очень много интересных людей. Вот тут, на, скажем, в коридорах Радио Свободы, здесь, в московской студии, развешено много портретов самых разнообразных людей. Некоторые из них уже ушли, к сожалению. К счастью, другие с нами. И вот эти встречи с гостями, встречи с этими людьми – это радость. И, конечно, когда затем люди, работающие на свободе и имеющие доступ к этим людям, потом об этом пишут, это, когда, это всегда радостно, всегда, всегда замечательно. Вот. Давайте мы вот что сделаем. Наша передача уже подходит к концу. Давайте мы, каждый из нас посоветует прочитать какую-нибудь книгу нашим слушателям. Они, глядишь, и запишут. Вот что бы ты, кроме себя, посоветовал? Кстати, у тебя вышла новая книга. Скажи-ка нам быстренько, что это за книга у тебя, Тань?
Ну, это книга о Франции.
О Франции. Ну, давай ее посоветуем. Как она называется?
«Франция. Магический шестиугольник».
Магический
Ну, шестиугольник, потому что по-французски они не любят повторять слова, когда пишут «Франция». «Эксагон», шестиугольник, это то же самое, что «Франция». Второе по-французски название Франции, потому что карта Франции имеет форму шестиугольника. Но я бы хотела посоветовать, например, знаете что? Шекспира.
На какую, например, книжку Шекспира?
Вот сейчас скажу, что вот все-таки литература, действительно, культура впитывается, все проходит, как бы уже становится неинтересно, потому что мы уже все это уже знаем. Но вот Шекспира сейчас, вот, например, новый перевод Алексей Цветков делает опять Гамлета, да?
Хорошо, Гамлета.
Да.
Да.
Гюнтер де Бройн, «Жизнеописание Жанна Поля Рихтера». Одна из самых содержательных и вдохновляющих книжек про литературу, литературный труд и историю.
Спасибо. Да, Андрей.
Ну, всегда очень приятно, когда ты можешь рекомендовать книжки своих друзей. Помимо книжки Татьяны Щербиной, я рекомендую книгу Петра Вайля «Стихи про меня». По-моему, очень интересная книга, продолжающая цикл его культурологических изысканий, связанных с разными странами, культурами. А также, поскольку уже зашла речь о Радио Свободы, я буквально сегодня получил здесь, придя на радио, сразу три книжки Андрея Шарова: о Джеймсе Бонде, о Фантомасе и о Виннету.
Здорово.
Я рекомендую их прочесть.
Нам надо уже заканчивать. Скажу, что мне очень было приятно получать от Натальи, нашей православной женщины, часто меня ругающей и критикующей, новогоднее послание: «Виктор, с новолетием и Рождеством желаю духовного и телесного здоровья». Наталья, я вас нежно люблю. Спасибо. Что нам осталось? В 19 часов слушать итоги недели, которую ведет Дмитрий Волчек. Грузия выбирает президента страны. Обзор главных сюжетов 2007 года. А мы на волнах Радио Свободы завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Наши гости — Татьяна Щербина, Михаил Гисельбаум и Андрей Плахов. Темой нашей передачи было «Что мы читаем». Большое вам спасибо, друзья, за участие в нашей программе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы выбираем надежду, а не страх. Мы выбираем единство, а не разделение. В Америку приходит.
Мне надо поблагодарить судьбу, что мы долгие годы работали с этим уникальным артистом.
Да, Бхутта знала об угрозе.
Генеральный секретарь ООН призывает обеспечить защиту гражданского населения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».